тогда сознание растворяется в развлечении и тяготеет к абсолютному обособлению. В этом случае сознание йогина, которое прежде было направлено на чувственные объекты и погружено в неведение, полностью изменяется. Оно тяготеет к абсолютному обособлению и растворяется в знании, порожденном развлечением. Все.
А вот хороший очень афоризм, он многое что объясняет в поведении и жизни многих таких йогов, мастеров йоги. Как бы человек, который там занимается йогой, он иногда склонен вести такой как бы аскетический образ жизни. То есть и все удивляются, там живет там в своем какой-нибудь там каморке, да, кровать, да, там пара книг, и, ну, в общем, совершенно ничего нет. Очень неприхотлив он в еде, в одежде. Ну, есть, есть. Там хорошее, хорошо, не очень хорошее, тоже нормально. И, в общем, проводит жизнь, как бы это сказать, ее простую. И это очень наим. Почему же вот такой, такой образ жизни выбирает йог? С точки зрения, вот, как сказать, если обоснование Патанджали, вернее, вот этого трактата, все достаточно понятно. Потому что до того момента, как сознание, вот сознание наше, нашего «я» окрашено какими-то объектами, ну, как и субъектом самого, ну, как бы то, чем мы считаем самим себе, то есть эгоизмом, ахамкарой, мы как бы создаем внутри себя эгоизм этот. Так вот, до тех пор, пока свет приобретает, свет сознания приобретает те оттенки того, что он высвечивает, то есть человек погружен в жизнь. Он смотрит, он переживает, вот подобно тому, как губка втягивает воду, впитывает в себя. Точно так же и эти все чувственные объекты, все вот эти вот объекты, с которыми и процессы, с которыми сталкивается человек, они как бы всасывают, впитывают в себя вот его вот этот свет сознания. А раз впитавшись, как бы знаешь, как бы сознание, ну, если угодно, как оно увязло в этом болоте. И вот оно, сознание там что-то делает, да, и такое впечатление, что болото это все вертится, а вертится оно потому, что там сознание своими ногами, в общем, как там пытается дрыгать. По мере того, как, по мере йоговской практики, когда человек начинает уже осознавать тот факт, что вот это вот сознание, то есть, что сознание его, оно окрашено, и что есть неокрашенное сознание. И как мы в прошлый раз говорили, само это чувство вызывает просто, просто какую-то немыслимую эйфорию. Вот сам даже запах осознания, иногда как это называют, вкус вот этого состояния, немыслимую радость саму по себе. А затем человек склонен уже как бы вот эту вот воду из этой губки как бы вытаскивать, не давать ей погрузиться и проводить время в сознании незамутненном, то есть неокрашенном, чем бы то ни было. Как он эту воду вытаскивает, она самоосвобождается, она как бы в свободном, несвязанном состоянии, и это блаженство, это высшее счастье, это высшая радость. Конечно же, какая-то часть остается еще вовлеченная, но все больше и больше процент как бы выходит. А на внешнем уровне человек перестает вовлекаться. Он перестает вовлекаться в окружающее. Это его мало что начинает, ну, как бы, волновать в плане того, что если раньше для него действительно имело место, там сидит он в убранной комнате или грязной, там сидит он на троне или там на каком-нибудь циновке, да, то начиная с этого момента он как-то где-то внутри не ощущает этой разницы. Причем добавить здесь можно следующее, что вот когда такое начинается, начинают идти структурные перестройки в самом мозге. То есть и мозг как бы это сказать, ну вот он начинает как бы от этого чиститься. Если раньше он, его устройство было направлено на то, что ну, сознания в нем будет очень много, то есть это был какой-то один механизм. Теперь вот с этим нехваткой сознания очень много мусора от него как бы отваливается. Знаешь, как грязь, которая высыхает, она отваливается. Точно так же и очень многие такие вещи тоже начинают отваливаться паразитически. Вот вчера, когда я смотрел на вот этот пожар, уже когда достаточно сильный был, начали бежать крысы. Я даже не предполагал, что они там живут. Крысы большие. Одна какая-то такая, вот такенных размеров. Я даже не знал, что такое там есть. Одна какая-то такая же даже красноватого оттенка, какого-то бурого. Другая серая. И я так про себя подумал, что как вот только не хватает места для жизни, ну, то есть как не хватает энергии там или... то все паразитические мысли, как крысы, начинают бежать, как с тонущего корабля. Вот точно так же и человек, занимающийся йогой, значит, этим крысам мысли становится, ну, как бы, неуютно, им нечего есть. И они уходят, и все вот эти вот моменты, как многие психосоматические расстройства, это ведь шаман бы сказал, что это как бы человек... Ну вот у него какой-то там дух им, значит. Но как бы это может быть и так, но другое объяснение. Это просто паразитические мысли, программы уничтожалки, вирусы. И вот когда человек начинает вытаскивать энергию, да, но они не могут, вот в том-то и... Видишь, что они сами по себе не могут жить. Паразит не может жить сам по себе. Паразит должен кормиться.
Ну да, с твоей же собственной.
С твоей же собственной энергией. Когда ты его лишаешь этой энергии, он либо умирает, но, скорее всего, просто покидает тебя, уходит. Как вот в этих всех священных писаниях, что вот, мол, покинули его все вот эти вот, значит, там какие-то там навороты ментальные и куда-то ушли. А вот примерно такая же вот ситуация наблюдается, и человек как бы замечает, что вот он становится все проще, 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 и все яснее, 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 а он склонен, не вовлекаясь, как бы сознание, как воду эту вытаскивать, вытаскивать, а без сознания перестает что бы то ни было крутиться, ну, в первую очередь, в разуме. Вот эта болтовня вся исчезает. В общем, все исчезает. Ну, вот еще я позволю себе добавить такой момент из тантра-йоги. Процесс этот может быть достаточно, ну, как бы болезненный, что ли. Почему? Потому что начинают перестраиваться, как правило, участки мозга. Причем, знаешь, такие вот участки мозга центральные. Это что-то... вот в районе гипоталамуса, таламуса, ну, вот самые древние части, которые вот, если рассмотреть эволюцию, как вот ее рисуют в школьных учебниках, вот образование мозга, так вот, самые-самые древние части начинают затрагиваться, и это вот ощущение каких-то таких, иногда даже болезненных процессов. Ты вот вдруг начинаешь ощущать, что... Вот, знаешь, вот такое ощущение, что ты шел нормально, а потом ты вдруг осознал, что на тебе висят какие-то, там, не знаю, там, слитки свинца, что-то такое тяжелое. И ты с удивлением смотришь, господи, а откуда это взялось-то, собственно, да? То есть, а до этого ты вроде бегал, прыгал, этого даже не замечал. Не, а теперь это как бы стало тобой тяготить, и ты как бы их сбрасываешь, и они как бы от тебя отваливаются, но не все так сразу, а некоторые все равно к тебе, и ты ходишь, знаешь, как вот... Кощей Бессмертный или кто-то, знаешь, как этими самыми своими
костями,
так, костями, значит, бряцаешь, значит, вот примерно такая же ситуация наблюдается.
То есть это эмоционально как-то, да?
Вот, ты знаешь, это как бы и эмоционально, и на уровне физическом. Это такие вот болезни святых. Вот мы можем прочитать в жизнеописании очень многие, что... Люди, вот они, как бы они на определенном этапе склонны вести такую жизнь медитативную, незатронутую, но при этом у них какие-то такие вот непонятные недомогания даже возникают. Но по мере жизни это все слабее и слабее. Вот. Но, конечно же, зерна кармы еще остаются. И бывают ситуации, которые заставляют опять сознание окраситься, вовлечься. Ну, святой жил, жил, никого не трогал, там йог какой-нибудь. Ну, какая-нибудь ситуация, он вовлекается. Понятно, когда ты смотришь, когда там горит этот дом, да, то ты не можешь не вовлекать. Как бы в тебе какие-то такие настолько глубинные такие вот моменты затрагиваются, что ты там бежишь с топором, хотя толком не на кой, ну, понятно, ну, даже не отдавая себе отчет, то есть как бы в тебе программа включилась, и начинаешь вовлекаться. Вот. Но правда, эта программа хорошая, это программа раджаса, то есть это активные действия. Это действия, которые, в общем-то, лучше делать хоть что-то иногда, чем просто в таком тамосе. Если ты в сатве, это другое дело, да?
Ты созерцаешь
со всем осознанием. Наполеон смотрел, как горит Москва. То есть он смотрел это без сожаления, без подавленности, без... он просто видел вот такая вот ситуация, вот так вот повернулось все. А если ты не в каком состоянии, ну как вот в таком, то это, конечно, гораздо хуже, что в этом отношении гораздо лучше раджас.
А ты не осознаешь последствия.
Да. Так вот, значит, здесь вот Патанджали указывает, еще раз, если сознание, да, по мере того, как начинает выходить сознание, уровень внутреннего блаженства и незатронутости начинает возрастать очень сильно. И тогда... Вот опять же, как вот мы упоминали уже сегодня, ты как бы вытаскиваешь сознание из этого мира, и мир рушится. Понимаешь, да? То есть тебя кто-то обидел, ты на это перестал смотреть. И все негативные тенденции, которые были, ну, как бы уравновешены твоим смотрением, а ты вышел, знаешь, ты как, ты вывел свои войска из поля боя, да? Была одна сторона, была другая сторона. Ты как бы формально был на одной стороне. И ты как бы формально уравновешивал другую сторону. А теперь тебя прогнала одна из сторон. Ты начинаешь выходить, а понятно, чаша весов склоняется, и все тенденции, которые могли бы развернуться, они начинают разворачиваться. Ну и здесь, а ты выходишь. И получается так, что по мере, как ты выходишь, все начинает разваливаться и уничтожаться, исчезать, понимаешь? А, действительно, как мертвая вода. И вот святой, когда вот он выходит, ведь он фактически, ну, когда он вышел, он, ну, как бы вот две негативные кармы, значит, вот один мафиозный клан борется с другим мафиозным кланом. Одни негодяи, другие сволочи, да, то есть, ну, в принципе, друг друга достойны они. И когда ты начинаешь выходить из этой ситуации, ты перестаешь их поддерживать, и они, ну, как бы их карма начинает разворачиваться. Они начинают друг друга, ну, значит, что-то там. Поэтому говорят, что если как бы призывают, что там от него отвернулась там как, вседержитель отвернулся от него. Понимаешь, вот в самой фразе «он от него отвернулся» заключена гигантская мудрость вот методов сознания. Не то, что он его наказал, не то, что он его там, значит, настучал ему, он его перестал поддерживать. Он вытянул все, ну как бы, вот почему, когда человек делает что-то негативное, то единственное наказание, которое со стороны мудрецов следует, это не то, что они, ну как бы, прямо его там как-то карают.
Ну да, это
глупо. Ну если, конечно, там не более хитрая карма, и когда мудрец вмешивается, ну бывают разные ситуации, а вот такая ситуация, где вот никак, он просто отвращает свой взор. И все. Вот. Но это состояние невовлеченности, вот о котором пишет здесь Патанджали, оно очень чистое. Оно очень чистое и спокойное. Спокойное и свободное. Оно
по своему наслаждению просто это намного выше, чем вот эти чувства.
Абсолютно. Мелкие, абсолютно, да. Это просто... Дело в том, что там как получается, что наслаждение-то в сознании.
То есть многие просто думают, что это вот медитация или вот такое состояние отрешенное, что это какая-то нейтральность или какая-то вообще, ну, какая-то вот такая вот отрешенность, связанная с депрессией какой-то, таким ровным эмоциональным фоном. На самом деле это же наоборот такой высшая радость.
Понимаешь, вот в чем вот ты хорошую тему затронул, а какие, как правило, при этом состояния чувствует человек? И здесь состояния бывают ступенчатые. Иногда, кстати, все начинается с депрессии. То есть что-то там не удалось, что-то, и человек как-то, знаешь, вот ему просто тошно смотреть на все. И он как бы бессознательно, он даже не понимая, просто отвращает свой взор. Вот люди говорят, вот все, мне там мир надоел, ухожу. Да, да. А потом он выходит на состояние равновесия. Вот у него как бы первая медитация принудительная, когда тебя пинком под зад, да, когда тебе уже тошно смотреть на весь этот мир, да, и ты просто стараешься его не видеть. Это первая ступень, она самая грубая и самая такая принудительная, да, то есть ты вот настолько погряз в своем вот этом вот вовлеченности, да, что сама судьба тебя выкинула, ну, дабы ты дальше не растрачивал свою энергию. И ты как бы с отвращением отрекаешься от мира. Потом проходит какое-то время, как бы все там устаканивается, и ты вроде опять. Вот люди некоторые уходят в монастырь, побудут там, ну, годик, другой, третий. Потом у них там все внутри устаканится, они вроде опять в мир возвращаются. Это очень частый случай. Вот. Вторая ступень медитации, это медитация действительно невовлеченности. То есть, как бы нет депрессии, нет отрицательного, но как бы еще и не прослеживается положительное. По большому счету. И человек как бы практикует, но он доволен. Это, ну, где-то это чувство спокойствия и, знаешь, как бы вот чем испытывать какие-то тревоги и волнения, лучше вот быть в таком, как считает человек, спокойном, уравновешенном состоянии. И если это состояние не впадает в тамос, в одурь, то оно очень хорошее, оно очень хорошая промежуточная ступень, вот то, на чем что практикуют йоги. Но потом, вот если человек долго в этом состоянии ровном остается, он, ну, как бы все сильнее и сильнее вытаскивает свое сознание из этой окраски. Это, кстати, методы, я рассказываю, ну, как бы методы сознания. А чем дольше он проходит в нормальном состоянии, тем меньше у него тенденция вовлекаться. А потом вовлечение все меньше, 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 а потом выделяется чистое сознание. Чистое сознание. Вот капелька чистого сознания, не вовлеченного, сознания много у нас. Но вот если хотя бы одна капелька чистого сознания выделилась, это капелька мудрости. Это винду. Это то, что начинает в тебе циркулировать, и ты ощущаешь, как капли блаженства, еще иногда их в некоторых называются. Это маленькая-маленькая такая как бы капелька сознания, не затронута, не окрашена. А вот если хоть маленькая капелька выделяется, вслед за нейтральным состоянием идет страшное блаженство. Жуткое. Вот осознание этой капельки, которая начинает циркулировать в твоем теле. Это очень такие тантрические практики.
Но это визуализация или это вот реальное такое вот проявление
сознания? Понимаешь, здесь трудно сказать. Сознание как раз та такая сущность, у которой нет формы и нет, как бы, с одной стороны, нет реального, как тебе сказать, нет реального под ней субстанции, а есть просто ясность. Но с другой стороны, она захватывает какой-то кусочек сатвы, то есть энергии в сатвическом состоянии. И это превращается уже в как раз сочетание сознания и энергии, маленькая-маленькая. То есть циркулировать она начинает как энергия и, соответственно, поддается управлению как энергия. То есть с помощью дыхания, там, Удьяна Банхи, там, еще чего-то, ты можешь манипулировать этим. Но вот именно на эту капельку энергии привязано, ну, как бы, наиболее чистое невовлеченное сознание. Да? То есть оно, ну, как бы, если и вовлечено, то только лишь вот в эту капельку и больше ни во что. Вот. А это уже первый очень сильный шаг. Очень сильный шаг. Это древнейшие практики, связанные вот с какими-то половыми, значит, техниками. Но дальше идет. Бывает по-другому. Бывает просто вот осознание, ну, без конкретного локализации. более сильное, может быть, но без конкретной локализации. И вот чем сильнее оно начинает выделяться, и вдруг человек начинает чувствовать радость пьянящую, безумную, совершенно вот с ног сшибать, он хочет бегать, прыгать, вот как те кришнаиты, значит, просто вот он, вот его как волна захлестывает вот этой вот безумнейшего, ну, счастья. И откуда это? Это бывает тогда, когда часть сознания полностью отождествилась, то есть перестала окрашиваться. А сознание по своей природе в чистом виде сат-чит-ананда, абсолютное знание, абсолютное чувство существования. Чувство существования нам дает сознание. Мы как бы осознаем, что мы существуем. Так вот, вот это и есть то, вот то, что мы называем, вот я существую, я есть. Мы говорим, я есть. При этом интуитивно под это что-то вкладываем. Ну, какие-то свои представления.
Да, ну если есть, то есть осознавание, да? Осознавание.
Безусловно, да. Так вот, самое смешное, что мы вкладываем как раз свойства сознания, чит. Значит, абсолютное знание, абсолютное существование, абсолютное, значит, блаженство. То есть...
Блаженство здесь энергия.
Вот это, понимаешь, вот здесь очень трудно сказать, потому что чистое сознание, мы помним о нераздельности сознания и энергии, как только сознание вышло, стало чисто незатронуто, вокруг него, образно говоря, облако незатронутой энергии, да, не вовлеченное ни во что. И эта энергия чистейшей воды наслаждения. То есть чистейшая, не знаю, это, ну, как бы, ну вот нам, чтобы испытывать наслаждение в этой жизни, нужна какая-то энергия, да? Ну, то есть вот мы пьем стакан водки, это какое-то, в общем-то, олицетворение энергии, что-то там начало, да? А вот здесь эта энергия, она приходит не за счет вот такого косвенного, как бы, метода, а сама собой, она выделяет, вот как сколько сознания чисто выделилось, столько же энергии выделилось, блаженство. И это уже не интеллектуальное наслаждение. Вот почему некоторые путают? Некоторые думают, что сат-чит-ананда, ананда это некое такое интеллектуальное наслаждение, когда, да, все замечательно, но оно как-то, знаешь, вот на уровне осознания, да, вот то, что мы... А это на самом деле на уровне, знаешь, вот, ну как, водоворот такой наслаждающейся энергии, как вот если бы ты, ну, знаешь, как любители там быстрых машин, вот они просто в упоение входят, когда они, значит, там, или там на самолете вот он летает, там рулит, значит... Вот он в упоение, когда он там входит.
Даже тело вибрирует.
Вот, да, это вот ощущение с энергией. То есть это не то, что осознание. Ты за компьютером сидишь, и в принципе ты видишь то же самое.
Ну да.
Ты, как один, значит, придурок поставил против себя вентилятор, он даже ощущал ветер, который... Значит, но согласись, это не то. Другое дело, что вот как вот летчики, когда вот он летит на своем самолете, малейшую дрожь ощущает. Он как бы чувствует радость крыльями. Вот здесь вот то же самое. Вот. Ясное дело, что такое состояние выше, чем что бы то ни было. Поэтому сидит себе какой-нибудь там простенький кришнаит. Да, бормочет, мурлыкает себе под нос какую-нибудь хари-мантру. Вот. Живет простенько-простенько. Совершенно ничего лишнего. Ну, абсолютно. Кто-то бы сказал аскетично. Вот, а он находится в состоянии счастья и блаженства выше, чем, я не знаю, чем мультимиллиардер, который может себе позволить, в общем-то, все. Но он себе не может позволить этого, потому что это нельзя купить за деньги. И можно купить книги умные, можно там, не знаю, сходить на какой-нибудь, действительно, общаться с такими людьми, которые это дают, но... Это еще не гарантия того, что прочитав книгу или попав туда-то, ты как бы это обретешь. Так вот, они склонны быть вне. Идем дальше, следующий. Ну, понятно, да, здесь вопросов?
Да, понятно, да. Двадцать 27-й афоризм. В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами. Сознание, которое погружено в различие своих содержаний и течений, и течение которого устремлено к установлению абсолютного различия между саттвой и пурушей, иногда возникают и другие содержания. Например, «я есть», или «эго мое», или «это мое», или «я знаю». Откуда они? Из ослабленных семян, то есть прошлых формирующих факторов. Все.
Еще раз.
В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами.
Ну вот эти вот афоризмы, они где-то как промежуточное звено, ну как бы такие вот, они описывают состояние йогина по мере его занятий йогой. Так вот, значит, как мы уже с тобой сказали, то есть часть сознания обособляется и выливается в виде, знаешь, вот, вот ощущения, как если бы у тебя в теле было, ну, что такое жидкое, ну как жидкое блаженство, которое по тебе разливается буквально. То есть оно какое-то текучее, но не материальное, не инертное. Понимаешь, вот, то есть бывают блаженства инертные. Ну, не знаю, это может быть моя классификация, я слабо что в этом понимаю, но как бы оно как бы с таким каким-то запозданием идет. А оно запоздание, вероятно, идет, потому что сперва идет сознание, а потом, ну, немножко более грубая энергия. Но, а здесь это все легкое. То есть, но тем не менее, какая-то часть остается еще, в общем-то, вовлечена, окрашена. И вот здесь давай еще раз подчеркнем, что у Патанджали вот это вот слово «развлечение» или «обособление» – это смысл разделения нашего «я», вот этого верховного «я», Пуруши, у которого нет свойств. И вот как в случае с Абсолютом, сказать о том, что оно у нас есть – мы можем только лишь благодаря тому, что оно у нас есть. И никто извне не может не доказать, не оправдать. То есть доказательство его в нас самих. И каждый должен доказать его себе сам. Никто тебе никогда не докажет это. Ну, потому что это извне как бы. Ну, собственно, об этом может даже и не догадываться. Да, так вот, часть все-таки сознания остается, как бы это сказать...
Ну, в разуме.
В разуме, да, то есть увязано. И вопрос, а чем же оно занимается там, вот эта часть, которая увязана? Занимается тем, что по этим отпечаткам, ну, остается карма. До тех пор, пока хоть немножко кармы остается, эта карма, карма всплывает. И, соответственно, вот эта часть сознания, которая вовлечена, именно она и заставляет эту карму разворачиваться. То есть какой-то идет мыслительный процесс. То есть, как только сознание есть, идет мыслительный процесс. Если идет мыслительный процесс, это как бы то поле, на котором разворачивается карма. Если мыслительного процесса не идет, то ничего и не разворачивается. И понятно, что здесь, в общем-то, разворачиваются те тенденции, те кармы, ну, которые вот в этот момент были актуальны. Ну, то есть, те зерна, которые... Ну, как, в общем-то... Вот поведение, как у обычного человека, только в очень и очень ослабленном виде. Ну, то есть, не в такой сильной мере. Так вот, синонимы – это разделение саттвы разума и пуруши или вытаскивание сознания из вот этой окрашенного состояния в чистое. То же самое.
Значит, или успокоение волн.
Или успокоение, да, успокоение волн разума, но только лишь как бы в сторону саттвы, в сторону ясности. Потому что можно успокоить в сторону тамаса и свалиться, в общем-то, в состояние животного.
Да, но способность как бы контролировать вот эти вот волны тонкие.
И продолжается, понятно, это до того уровня, пока хотя бы одну секунду полностью все сознание, ну, как бы не обособится, ну, как бы полностью не выйдет и не предстанет своей собственной форме. Вот до тех пор будут еще вот эти вот тенденции к разворачиванию кармы. Ну, поехали дальше.
28-й афоризм. Избавление от них подобно избавлению от аффектов. Подобно тому, как аффекты, находясь в состоянии прокаленных на огне семян, лишаются способности к прорастанию, так и прошлые формирующие факторы, находясь в состоянии семян, прокаленных на огне знания, не способны порождать новые представления. Однако формирующие факторы различающего знания находятся как бы в дремлющем состоянии, вплоть до полного исчерпания функции сознания, и потому здесь не рассматриваются.
Все. Ну, еще раз афоризм сам.
Избавление от них подобно избавлению от аффектов.
Ну, как бы здесь это продолжение этой же темы, что избавление вот от этих разворачивающихся все-таки еще карм, это фактически избавление от какой-то части неведения. Потому что процесс этот бывает разный. Не так, что вот иногда как бы бывают свои как бы подъемы свои. Ну, как бы карма разная, непонятная. И постепенно вытаскивая сознание, да, из вот этого поглощенного состояния, мы тем самым удаляем и эффект. Ну, вот как я тебе сказал, да, то есть как только держащие гвозди вытащены, то все эффекты разваливаются, распадаются. Они больше не способны ничего делать. Они не способны, ну, как бы любой агрегат способен работать, если там есть энергия, которая его крутит. А если этой энергии нет, она начинает разваливаться сама собой.
Стоит один раз вытащить, уже потом уже все. То есть останется просто какой-то шаблон, но он не будет работать.
Да, да, то есть там что-то, ну как бы оно все пойдет. А вообще это очень хитрый такой момент. То есть потом то, что ты считал, как бы, вот вопрос, да, а вот что будет с той кармой, которая недоделана? Ну, то есть ты вытащил, а карма, ну, как бы причина следствия осталась. То есть ты, ну, грубо говоря, ты ехал в машине на полной скорости, а потом катапультировался из нее. И по идее она продолжает дальше двигаться. А потом где-то там она останавливается, а потом ее воры растаскивают, значит, на запчасти. Кому-то понравилось одно, кому-то другое. Так вот, растаскивают все. А самое смешное, что растаскивают как хорошее, так и плохое. Понимаешь? То есть это достаточно сложный критерий.
Ну да, что для нас может быть считается хорошим.
Хорошим, да, для других. Для муравья, например, может быть самое наше качество, там, такое как жадность, может быть совершенно замечательно. Она заставит его развиваться, понимаешь? А, так вот, вопрос статуса всплывает здесь. Статус дарится. И в тантрической практике, когда дается тот или иной статус, ну, те или иные ситхи, которые приходят после посвящения или после там, какого-то такого обряда, то есть они могут быть рассмотрены по-другому. То есть святой, так грубо говоря, ушел за пределы, у него осталось наследство. Да, он его просто оставляет, потому что туда, куда он идет, это гораздо выше, чем то, что у него есть. И он как в наследство оставляет этот статус. Мы считаем это благом. И действительно, это самое большое благо, которое только может быть в этом мире. Но по сравнению с тем уровнем, куда он ушел, такие же угольки, такая же... То есть любые вот эти вот способности, вот, ну, статус. Да. А самое смешное, что если человек в таком же уровне ушел, у него осталось еще какие-то там тенденции или зерна негативной кармы, то понятие негативное, это тоже, еще раз подчеркну, понятие относительное. Вот, допустим, у него там были какие-то еще такие моменты, связанные, допустим, с эгоизмом, там, с ревностью, с жадностью, там, с глупостью, уж не знаю. И он вышел. И казалось бы, о, молодец мужик, а как, типа... Здорово, избавился, да, то есть, типа, ему не надо. Но на самом деле есть миллионы существ, которым этот статус очень нужен. Которым вот именно вот эти, это же энергии, это сильные энергии, да, окрашенные по-своему. Но именно они заставят, ну, как бы дадут почву, пищу для развития кого-то, ну, другого. Подобно тому, как на болоте иногда зацветает лотос. Точно так же и вот те аспекты негативные, от которых ты избавляешься, они не валяются проклятием потом, знаешь, которое, так сказать, кому-то сделают зло. Нет, если бы они бы сделали зло, то бы нарушилось закон причины и следствия, кармы. Ты не мог бы себе получить благо за счет неблага другого. То есть тантрическая трансформация.
Все счастливы.
Все счастливы. Счастливы либо все, либо никто. Вот этот основной закон. Если хоть кто-то несчастлив, как могут быть все счастливы, если нет разницы? Понимаешь? Ведь мир, он един, нет границ. Либо он весь целиком счастлив, а если говорят, что да, вот он весь целиком счастлив, а вот там в Папуа-Новая Гвинея маленький островок, вот там пускай они будут несчастливы. То есть это мы что, вырезаем это из целого? Это же глупость. То есть счастливы либо все, либо никто. Вопрос другой, чисто практически, как это осуществить. То есть это немножко тоже такой вопрос, что говорят, ну что же теперь, как это я вот заставлю этих самых людоедов, значит, там, быть счастливым. А надо просто определить, а есть ли они в твоей вселенной, а вдруг их просто в твоей вселенной нет, и они кажутся, что они есть. Ну, то есть, как бы, в твоем собственном мире есть или нет. Если ты видишь в своем собственном мире все, что тебе не нравится, вытащи оттуда сознание, вытащи свою энергию. Это не твое, оставь это. Оставь, оно пусть живет, как живет. То есть, это как бы, ну, другое, другая как бы вселенная со своими правилами игры. Это тоже целое, но другое. Вот совершенно случайно как-то это вошло в взаимодействие. Но более такое серьезное объяснение, что нет другой вселенной, что это просто как бы отражение тебя же самого. То есть энергия идет туда, потом возвращается негативом против тебя же. Но если перестал давать туда, то и перестал возвращаться негатив, потому что нечему возвращаться, кроме тебя никого нет. Вот, поехали дальше.
29-й афоризм. У того, кто не привязан и к высшему постижению, вследствие развлечения всегда возникает йогическое сосредоточение, именуемое облако дхармы. Когда этот благородный брахман не привязан и к высшему постижению, то есть не желает ничего в качестве награды за такое постижение, тогда у него отрешенного и от этого желания появляется постоянная способность развлечения. Вследствие разрушения семян формирующих факторов, другие содержания сознания у него не возникают. Тогда и наступает состояние йогического сосредоточения, именуемое облако дхарма.
Все. Значит, еще раз прочитай.
У того, кто не привязан и к высшему постижению, вследствие развлечения всегда возникает йогическое сосредоточение, именуемое облако дхармы.
Ну вот это то, о чем мы сейчас с тобой сказали, это как бы другими словами, когда ты не цепляешься и за положительное, понимаешь? То есть мало того, что ты уже перестал цепляться за отрицательное, но ты перестал и стремиться к положительному. То есть вот ты когда-то задавал вот эти вот вопросы очень странные о сансаре и нирване в одну секунду. Вот. Это вот как бы фактически разговор о том же самом, но вот с этой стороны, с, как бы это сказать, вот с таких вот взглядов. То есть что
Все единым,
да. И ты как бы не зацикливаешься и на положительном. В том числе на своем собственном положительном статусе. Ты король, ты царь, ты можешь делать все, что хочешь. Ты по одному... Ну, вся вселенная у тебя. А ты как бы этим не пользуешься. Но не потому, что ты не знаешь, что этим нельзя пользоваться. Или вроде как... А просто ты также понимаешь, что это всего лишь такое же вовлечение сознания, как и другое. Но оно более предпочтительное, конечно. Оно ведет к, ну, как бы создает хорошую карму и, соответственно, возможность выхода. Но, ну, как две занозы. Да? Одну занозу, одной занозой вытаскивают другую занозу, а потом их обе выкидывают, потому что они бесполезны сами по себе. И вот здесь начинается такой вот это вот красивый, опять же, термин «облако дхармы». Мы помним, еще раз давай с тобой вспомним, что же такое есть дхарма. Дхарма – это очень интересное понятие, достаточно сложное для западного человека, но совершенно естественное на Востоке, но правда оно там затерто. Там, где надо и где не надо, все дхарма, 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 дхарма. То есть под этим словом могут подразумевать все, что кому не... Так вот, мы помним, что из многих, многих путей жизни или образов жизни есть как бы своя личная тропа. Если ты по ней будешь идти, ну как бы делать одни предпочтения, ну то есть вот, то ты будешь защищен. То есть каждый твой шаг будет как бы приводить к все большему и большему разъединению между Пурушей и Сатвой, между окрашенным сознанием и чистым сознанием. То есть как бы продвигаешься, если что-то было вовлечено, оно все меньше, 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 меньше. И ты, вот такое тоже очень хорошее, там, вероятно, еще будет описание, что вокруг святого возникает как такая, как страна, мы касались этой темы, как страна, как облако. Вот куда он движется, туда движется это облако. То есть он как бы с одной стороны свободен, и что бы он ни делал, куда бы он ни шел, и что бы он ну, как бы, ни делал, это вот он как бы прочерчивает. Если обычному человеку нужно поистине быть мудрым, чтобы постоянно ну, как, сверять свои действия вот, со своей дхармой, а тем ли я занимаюсь, а туда ли я пошел, а правильно ли я это делаю, или это... Значит, не замахиваюсь ли я на позицию, которая мне, ну, как бы, недоступна, или наоборот, а не занимаю ли я позицию, недостойную меня. То есть, мое, может быть, место в троне, а я здесь сижу, значит. И приходится себя постоянно, значит, вот в этом смысле корректировать, направлять. Каким образом? Очень хитрый компас. Как только столкнулся с негативом, знай, выходишь за границы это вот, области тропы дхармы. Что дхарма, она тебя оберегает. Если ты идешь по дхарме, ты не встречаешься с несчастьями, вот, как бы это сказать, с глупыми несчастьями.
Да, в бытовом плане. То есть,
да, да, да. То есть, если с тобой что-то и происходит, то оно происходит только лишь исключительно для того, чтобы дать тебе шанс подняться на следующую ступень. Или, иными словами, вытащить часть связанного сознания в состоянии не связанного. И вот ты сталкиваешься с какой-то трудностью. Там, вот там были, допустим, все документы, они все сгорели нахрен, да? То есть, и как бы с одной стороны, ну хреново, согласись, да? А с другой стороны, ты понимаешь, что это какой-то, может быть, лишний шанс переосмыслить, а нужны ли они были тебе? То есть это была зацепка, это была концепция, это было представление о самом себе, как о носителях дипломов. Понимаешь, что вот такие регалии, вот значит, такие достижения, а ведь это кандалы, это тоже своего рода как бы проклятие. Это немножко зашоривает взгляд. Конечно же, это понимаешь только лишь потом, уже задним числом, задним умом. Понятно, когда они у тебя вот только-только на глазах, значит. То есть тебе, конечно, не до этого, это правильно. Ну что, карма, в общем-то, разворачивается, ты какой-то раджа, значит, по этому поводу проявляешь. И хорошо, чтобы этот раджас перешел в сатву. Это трудно. Это все равно с трудом, потому что мы цепляемся за старые какие-то концепции, представления. Так вот, получается так, что у человека есть эта тропа дхармы. Шаг влево, шаг вправо, ты натыкаешься на препятствия, не несущие никакой смысловой нагрузки. То есть, бывают препятствия, которые несут смысловую нагрузку, ну, в таком ослабленном, а бывают, которые вообще не несут. Ну, то есть, ты вообще не можешь понять, в чем дело. Так вот, дхарма тебя оберегает от несчастья. И чем, ну, как бы, плотнее ты ей пользуешься, чем лучше у тебя карма, тем, понимаешь, дхарма, она, понятно, что она не может противостоять карме. карма и дхарма – это два таких момента, в общем-то, достаточно жестко переплетенных, потому что, с одной стороны, вот путь твоей дхармы в этой жизни, он во многом предопределен твоей кармой до этого. То есть дхарма – это попытка наименьшими усилиями, с наименьшими потерями выйти из предыдущей кармы. Вот так можно обозвать, ну, как бы, дхарму. А вот у святого, который уже как бы ушел от негатива, но более того и не стремится к позитиву, возникает такая способность, как облако дхармы.
То есть он вышел за пределы кармы?
Абсолютно правильно, да. Куда бы он ни шел, там и его тропа дхармы. Пошел налево, значит налево. Пошел направо, значит направо. Понимаешь? Потому что он отказался, в том числе и от положительных моментов. То есть вот в йоговских текстах такая фраза, что вот особенно вот у хатха-йогов часто, что на определенном уровне там занятия пранаямой и каких-то таких очень упражнений возникает способность у человека идти туда, куда он хочет. Ну, способность перемещаться, не встречая препятствий в любом направлении. Вот это вот, ну, иносказательно то же самое. То есть у него возникает облако дхармы. И он везде свой. Такие личности совершенно легендарные, такие личности, как бы это сказать, фантастические, что они пересекают совершенно свободно границы. Физические границы. Железный занавес нашей, как говорится, коммунистического прошлого был для них не границей. Более того, там даже сильно охраняемые какие-то. Ну, в общем, он вот куда он шел, то и случалось. То есть вот состояние свободы, то есть ничто не могло. Почему? Потому что он как вокруг себя нес вот это вот облако, которое растворяло все-все-все стоящие на пути его, ну, вещи, которые не пускали. Вот. И вот это где-то отчасти уже и идет вопрос о единстве сансары и нирваны, ну вот если пользоваться терминами буддистов, о том, что ну как бы человек уже при жизни становится вот в этой жизни, при этой самой жизни, он уже фактически нет для него разницы.
Хотя он видит только абсолют вокруг, и иллюзия полностью исчезает для него лично.
Ну, давай, я не хочу так ответить, это несколько сложнее, но неважно, мы коснемся еще более подробно, но во всяком случае в плане личного наслаждения или в плане личной свободы, что ли, не знаю, как сказать, такое понятие очень красивое, облако дхармы. Ну, поехали дальше.
30-й афоризм. Благодаря ему исчезают аффекты и карма. Благодаря достижению состояния такого йогического сосредоточения, неведение и прочие аффекты оказываются вырванными вместе со своими корнями, а скрытые следы кармы, как благие, так и неблагие, уничтожаются. При устранении аффектов и кармы мудрец достигает освобождения еще при жизни. Почему? Потому что ложные установки и являются причиной существования. Поистине не может быть, чтобы некто, освободившийся от ложных установок, был бы рожден вновь, где-либо или кем-либо.
Все. И вот здесь, возвращаясь к предыдущему еще афоризму, вот несколько таких добавлений. Как только человек идет в этом состоянии облака дхармы, то понятно, каждый его шаг, ну как бы мы где-то определили, что дхарма, само понятие дхармы, это путь по выводу из кармы. Понятно, что если нет кармы, то бессмысленно говорить о дхарме. Потому что нет ничего предопределенного или предопределяющего. Соответственно, ну как бы нет разницы поступать так или иначе, потому что нет никаких таких вот определяющих факторов. Так вот, когда человек, как в том афоризме было сказано, значит, выходит вот на этот уровень, у него медитация начинает течь спонтанно, без усилий сатва. То есть, как бы не прилагая никаких таких вот, никаких даже методов, я бы сказал. То есть, это внеметодовая медитация.
Ну, как мы изучали, путь и цель, да, или вот практика и цель сливаются.
Сливаются. Не слились еще, да, но уже сливаются. То есть, потому что как только сольются, он будет при жизни освобожденный, Дживан Мукти. То есть, он достигнет освобождения, но еще, ну, как бы останется в этом теле до тех пор, пока оно, как подбитый танк, значит, не проедет еще несколько метров, опустит, значит, дуло в землю и остановится. Да? То есть, так же и тело святого. Уже, как бы, как говорится, снарядом знания этот вражеский танк подбит, но тело продолжает функционировать по инерции. Так вот, вот это вот спонтанное и внеметодовая, что ли, вот эта медитация. Прочитай еще раз афоризм.
Благодаря ему исчезают аффекты и карма.
Да, так вот, вот когда человек, опять же, идет, выходит на этот уровень, то с каждым днем, с каждым разом начинает, как бы, карма исчезать, таять, выветриваться. Ну, причем, как бы это сказать, она начинает выветриваться, вот если она на каком-то уровне выветривалась пропорционально, сделал хорошее дело, получил, значит, карму плюсик, сделал плохое, получил минусик, да, сделал много минусиков, сделай много плюсиков. То есть здесь какой-то эффект, какой-то такой, как бы, знаешь, экспоненциальный, как бы сказал ученый, то есть небольшое увеличение ведет к более резкому результату, если так можно сказать. И находясь в этом состоянии нецепляния, оно как раз и обладает вот этой вот, вот этим свойством, что даже если иногда человеку удается продержаться в этом состоянии нецепляния хотя бы там, не знаю, полтора часа по своему уровню, ну, как бы воздействия.
Да, понятно.
Оно гораздо превосходит, чем если бы он, ну, как бы по стадии надел там, допустим, какие-то карты.
Годы там, в год по 5 минут.
Да.
То есть тут происходит вот, смотри, вот как вот человек медитирует, да, и медитирует для того, чтобы поймать проблески этих состояний. А потом они начинают увеличиваться.
И начинают быть естественно спонтанными.
Ярче. Да. А потом он вообще уже постоянно, то есть постоянно переживает это состояние непрерывно. И вот это, как бы, плод этих практик, он уже обрел его, и он их переживает, да? То есть, и чем сильнее интенсивное это переживание, тем сильнее, как бы, карма выходит.
Да, да, да. Все, как бы, выходит. С каждым шагом. Если до этого это был какой-то медленный путь. Но это фактически где-то аналоги быстрых путей.
То есть, он выходит на прямую дорогу уже. Раз, вышел на прямую дорогу, и все, понимаешь, он уже на ней. Как через джунгли пробирался, а тут раз и вышел, да, на асфальтированную дорогу.
А потом, вот самое интересное, тут еще будет такое добавление, когда он становится свободным, это было бы, как если бы он получал огромный бульдозер. Знаешь, и начинал бы опять же облако дхармы. Хочет, ну, как бы, через джунгли проехаться на этом бульдозере. Поехали через джунгли. Не составляет труда все эту лианы, эти все пальмы, все нахрен. Знаешь, так проехался, за ним след остался. Вот. А потом из этих следов возникают всякого рода учения, культы, практики. Потому что это, как бы, проторенная дорога. Вот он прошел таким путем. Но только лишь бывают разные случаи. Иногда человек идет одной дорожкой, старой, забытой, вот джунгли, перед тобой джунгли твоей кармы, за ними счастье и наслаждение, просветление. Ну, значит, где-то в древних манускриптах сказано, что вот есть тропинка, будешь по ней идти так, какие там знаки, да. Но это одна ситуация. Другая ситуация, что даже этого нет. И человек вот тупо идет в руках с этим мечом, рубится. Годы уходят, чтобы продвинуться хоть бы на метр, но он все равно идет. Вот. А тут состояние такого, знаешь, слона, который куда идет, там и тропинка, понимаешь? Вот примерно в таком уровне. И вот он может уже сам пробивать дороги. А этими дорогами начинают уже пользоваться другие. Вот таким образом возникают практики в йоге. Что некоторые нам достались от давно ушедших вот этих великих святых, а некоторые пробиваются прямо иногда на глазах, иногда просто какой-то участок, допустим, ну, изменился, там другая карма, все же меняется, мир не остается прежним. Вот. Ну, поехали дальше.
И тогда при беспредельности знания, освобожденного от всех загрязняющих его препятствий, немного остается из того, что должно быть познано. Знание, освобожденное от всех препятствий, создаваемых аффектами и кармой, становится беспредельным. Сатва беспредельного знания, подавляемая тамасом, который заслоняет ее, и лишь время от времени приводимое в движение раджасом, будучи освобожденной, обретает способность к познанию. Теперь, когда она избавлена от всех загрязняющих ее препятствий, она становится беспредельной. А ввиду беспредельности знания остается очень немного из того, что еще должно быть познано. Например, светлячок в бесконечном пространстве. Как сказано в этой связи, слепой просверлил жемчужину. Беспалый нанизал ее на нитку. Не имеющий шеи надел ее, а немой пропел ей хвалу.
Все. Значит, ты еще раз прочитай.
Тогда при беспредельности знания, освобожденного от всех загрязняющих его препятствий, немного остается из того, что должно быть познано.
Ну вот, это хороший такой афоризм, он, знаешь, хорошо пересекается. Я бы вот так сейчас дал на него комментарий, вот с джнана-йогой, когда, помнишь, человек задается вопросом, а для чего все это? Для чего все это сделано? И мы помним, что джнана-йога говорит следующее, что Господь Бог или Абсолют, или То, которое обладает поистине всемогущим и может сделать любую вещь, да, оно исхитрилось и сделало вещь невозможную. Легко сделать вещь возможную, какая бы она ни была фантастическая, но очень тяжело сделать вещь невозможную, согласно по определению. Так вот, он сделал эту вещь невозможную. И заставил нас, муравьев, барахтаться, дабы мы превзошли учителя. Дабы мы, как бы раскрыли тот замок, на который он все это закрыл, и превзошли даже вещь вот такую, такого плана. Мы можем сказать, о, какой злой. Но мы сказать этого не можем, потому что мы сами это и есть он. Мы как бы сами создали эту игрушку и сами в нее впрыгнули вовнутрь, в этот лабиринт, и выкинули ключи. И сами, ну как бы, сами из нее выходим. То есть обвинять, собственно, некого. То есть это мы все сделали. Мы сделали эту невозможную вещь. И теперь мы должны превзойти. Логика здесь очень такая, знаешь, ускальзывающая. Она как-то раз, знаешь, как это как думать о бесконечном. Создать вещь невозможную и превзойти невозможную вещь. То есть самого, как говорится, себя побить. То есть и фактически все духовное развитие, весь духовный путь человека или человечества, это и есть гениальный путь по преодолению вот этого невозможного. А потом, допустим, как это описано в йогах-сутрах Патанджали, когда человек, значит, устраняет все препятствия для знания, все препятствия вот эти аффективные, которые были на пути у него, которые составляли для него тюрьму, удаляет этот налет тамаса полностью. А если нет тамаса, то, собственно, раджасу тоже, в общем-то, по большому счету, делать нечего. Остается одна сатва. И фактически, ну, как бы идет процесс разборки этого сложного механизма. Иными словами, это как бы растворение кармы. То есть растворение кармы — это в некотором смысле разборка вот этого механизма. И, как здесь сказано, уже после этого мало что остается познать. И дальше Вьяса очень красиво здесь начал цитировать куски из таких, ну, достаточно хорошо известных, вероятно, в его время таких вот, как бы это сказать, не афоризмов, а стихов, что ли, да, что беспалый как там, нанизывает этот самый... Я помню, в детстве была такая песенка веселая, что-то там... какая-то вот такая, что кто-то куда-то ехал, там за рулем сидел без руки дядя, а без ноги жал на тормоза. Ну, то есть вот достаточно из детства пришла такая песенка. Так вот, примерно та же самая вещь. Чудеса. Чудеса невероятные. Ты как бы, ну, честно побил мастера. Ты честно выиграл. И у тебя возникла честно такая же способность творить невероятное. Легко делать вероятное. Очень легко. Легко, ну как, относительно. Ну, во всяком случае, возможно делать возможное. А ты сделай невозможное. И вот тут вот начинает такая небольшая, небольшой такой, как бы, такая практика в том, чтобы... вот эти вот вещи начинать творить. Эти вот бесчисленные рассказы о том, что там великий Надха там кого-то убил и воскресил тут же, съел рыбу, а потом она материализовалась. Когда его начали там обвинять, что типа, что ты ее жрешь-то? Жеваешь. Вот. Или каким-то магическим образом, ну, в общем, что-то начинает вот такое вот происходить, то, о чем нам даже подумать сложно, потому что это уже из грани невозможного. Но человек, который победил невозможное, сотворенное абсолютом, он сам выходит на вот этот вот уровень, как бы творя невозможно. И то есть какой-то такой элемент игры. Ну вот еще бы я по-другому сказал. Мы привыкли к тому, что есть логика. Мы привыкли, что есть причина и следствие. Значит, если я положил в карман 5 рублей, и у меня карман без дырок, и никуда они их не украли, там они не выпали, то они у меня там лежат. Да? Ну, причина, следствие. Я сделал одно, это, и мы это даже не обсуждаем, это аксиома. Это вещь, заложенная какой-то такой, знаешь, базовой программы. Более того, мы анализируем священные писания с точки зрения логики. Ну, раз это это. А почему там, если находим нелогичность, мы, это нас как бы приводит в замешательство, мы либо верим священному писанию, либо не верим священному писанию, ну, имеется в виду какой-то там юговский текст, допустим. Потому что хотим мы того или не хотим, даже если мы рассуждаем о там, непостоянстве времени, о каких-то таких вот абсолюте и так далее, мы все равно придерживаемся логики. Даже о чудесах, когда мы разговариваем, мы придерживаемся логики. Согласись. Есть даже вот он сидел, потом материализовался или там прошел сквозь стену, все равно какая-то логика.
Да, потому-то.
Да, потому что, да.
Вот
абсолютно прав. То есть какой-то обоснов... Или во всяком случае сказали, что вот был мир нормальный. Угу. Потом переход в ненормальное состояние, ну, в плане того, что он прошел сквозь стену. А потом опять нормально, опять там стоит. Логика. Был здесь, стал там. А не так, что вошел в стену и опять же оказался тут же. Да, то есть вот какая-то есть очень базовая, очень глубинная, не поддающаяся... Убрать ее, то что то же самое, что попытаться выдернуть из-под своих ног землю. Это невозможно. Просто невозможно. Но невозможно лишь только, пока мы не достигли вот этого уровня. А потом начинаются чудеса нелогичные, которые опровергают, ломают само представление о логике. Ведь логика — это такое же творение, как и все остальное. Вот это вот, что из одного вытекает другое, ну и так далее, так далее. Все, да? И вот мы нарушаем. И вот, как знаешь, получается совершенно как вот абсурд, но... Я рассказывал, я когда-то был, случайно, до сих пор вспоминаю, меня пригласили в театр абсурда. Я смотрел, я видел бредятину, я не видел абсурда. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот абсурд — это когда вывернуто все наизнанку.
Да, это вот тоже логика, но какая-то такая исхитренная.
А здесь же, да, вот абсолютно, а здесь же была логика, но исхитренная. За ней что-то просматривалось. Понимаешь? А настоящий, ну как если придерживаться абсурда, это такое, как бы по идее должно быть действо, в котором у тебя бы не мог даже разум за этим следить. Он бы... натыкался на внутренние нелогично несостыковочные такие, знаешь, это, как говорится, даже помешательство в этом смысле детский лепет по сравнению вот с тем, что должно было бы произойти, если был настоящий абсурд. Я когда-то слышал теорию такую очень интересную, что вот есть музыка. Любая музыка нами воспринимается, если есть логика. Начиная там от траля-ля, траля-ля какой-нибудь попсы, кончая там какие-нибудь поистине мировыми шедеврами, там, классики или современности, неважно. То есть есть какая-то логика, есть что-то как бы повторяющееся, есть какие-то ноты, по каким-то законам перетекающие один в другую, есть какой-то, как бы это сказать, закон повторения. Идет одна нота, потом она где-то переходит в другую, потом еще, а потом вот эти вот повторения. Если нет, ну как бы повторений, то это, в общем-то, не музыка. И вот, ну сейчас же много, благо компьютеры появились, один из композиторов такую музыку предложил. Полнейшую отсутствие гармонии. Ну, то есть музыка — это гармония. Он создал такое произведение, где как бы вывернул наизнанку, где ничего не повторяется, где нет никакого внутреннего строя. Никакой внутренней повторяемости. Нет, вот это было одно, второе, ничего подобного. И слушать это действительно странно. Ну, я по радио просто когда-то слышал. Действительно странно слушать. Это не назовешь даже каким-то шумом. Потому что шум, он шшш, и что-то такое единообразное есть. Это не назовешь каким-то таким, знаешь, каким-то лязганием в каком-то там цеху, где все хаотично, то там одно ударило, другое вроде нет. Но все равно как-то прослеживает. А здесь все как бы так наизнанку вывернулось. Звучит странно. Ну, то есть вот музыка играет, но там сделано, единственное, сделано не на вот таких там, не ударом по труб, а сделано из нот. Все-таки разбиты единицы звучания на какие-то ноты. Но ноты эти в таком порядке, которая как бы антигармония, антипоследовательность, вывернутая наизнанку вот эта концепция музыки. Не знаю, как они с помощью компьютера там создавали, ну, то есть, чтобы это все отследить надо было, чтобы, ну, действительно не было ни одной гармоничного перехода, ни одного, вот то, что на подсознании воспринимается, как вот ты никогда себе не задавал вопрос, почему одно сочетание брынчание струны приятно на слух, а другое как-то не, что-то не то. Да? То есть как что-то вот не срабатывает. Так вот, возвращаемся мы к афоризму, к этому. Вот наступает такая вот как бы алогичность, что ли, да?
То есть, это уже состояние игры такое, вот, а почему бы его...
Да, почему бы, причем, знаешь, без царя в голове, как иногда как говорят, да, без каких бы то ни было опор на что бы то ни было. Даже вот на это вот железное чувство логики и последовательности. То есть такую стадию тоже, как говорят, значит, люди вот в этом состоянии проходят. Ну, поехали дальше. Если нет вопросов. Здесь сложно задавать вам вопросы по этой теме.
В результате этого завершается последовательное изменение гун, осуществивших свою цель. В результате появления этого облака дхармы последовательность изменения гун, осуществивших свою цель, оказывается завершенной. Гуны, полностью исчерпавшие опыт и приведшие к освобождению, что и является их целью, не могут продлить свое существование ни на мгновение. Итак, что же называется последовательностью? И дальше следующее.
Ну вот здесь опять возвращается этот афоризм к этому объяснению, вернее, как к этому определению, как облако дхармы. Понятно, что уже самим существованием этого облака, что куда ты не идешь, туда и ведет, там и твоя дхарма. Говорит о том, что ты уже где-то вышел за такой жесткий уровень кармы предыдущей, да, и фактически растворяешь только те аспекты кармы, которые сейчас активны. Вот в настоящее время, если оно активно, оно должно отыграть. Не исчезнуть. Вот примерно такая ситуация. Ты пришел на огород, у тебя полным-полно сорняков. Но еще больше сорняков в земле в виде семян. В 300 тысяч раз больше. Хотя и так беспросветно, да? И вот так это хитро иногда бывает, что те сорняки, которые уже выросли, с ними же мало что можно сделать. Ну, получил такое тело святое, да? Такие способности и так далее. И все, уже в руках. Но вот все, что было в состоянии семян непроявленное, оно вот как раз методами, значит, вот этого йогического сосредоточения и, соответственно, как вследствие выхода на этот уровень облака дхармы, когда это сосредоточение не прекращающееся, оно, ну, как бы спонтанное и, ну, непреложное, да, то фактически все семена удаляются. Но остается только та дхарма, как эти сорняки, которые уже выросли. Потому что если убрать их, от тела ничего не останется. В конце концов, наше тело – это наша карма. Если нет кармы, нет тела. Но в данном случае как бы карма она уже перестает плодоносить. Она уже, конечно, как сухой сорняк. Он просто стоит и изображает сорняк. Но сам он уже не может ни новых семян давать, и стоит его еще раз, один раз всего лишь уничтожить, и он больше не возродится. Точно так же и святой в этом теле, последнего рождения еще иногда называется, тело последнего рождения. Он как бы все внутри уже уничтожено, осталось то, что вот уже проявлено, но оно уже не в состоянии плодоносить, а ждет только лишь своей участи. То есть смерти тела. Как только приходит смерть тела, последняя карма растворяется, исчезает, и, а так как у человека больше нет кармы, он фактически больше не возвращается в этот мир причины и следствия. Только лишь если уже совершенно непонятного нам уровня, который за пределами логики, за пределами знания и незнания, он по какой-то причине не сходит обратно. И это великие, там, не знаю, мудрецы и святые, которые время от времени приходят, дабы помочь оставшимся уйти туда же. Но мне иногда кажется, они приходят тогда, ну, как бы, если их зовут. Если их не зовут, они, в общем-то, не спешат. Точнее, они бы рады спешить, но не очень деликатно к этому подходит. Вот. Вот такое здесь объяснение. Вот в этом.
Гун имеется в виду.
Да, значит, ну здесь более дано А здесь дано более такое как бы техническое объяснение или механическое объяснение. Здесь как бы под словом «карма» подразумевается, у Патанджали есть такой еще тоже синоним. Карма, под кармой подразумевается вот эта вот смена гун. Одно порождает другое, другое третье, третье там, и они взаимо это тверчение. Что как бы тамас приводит к боли, порождает раджас. Часть раджаса, если он направлен в правильную сторону, порождает сатву. Если не в правильную сторону, опять тамас. Тамас опять приводит к боли. Ну, то есть, вот почему это вот круговорот. То есть, если сатва накапливается, человек как бы немножко начинает выходить из этой системы. А если вот тамас, раджас, еще больше раджас. Вот это все по кругу. То есть, какая-то тупость, злоба и неведение, да? То есть вот три такие этих самые, которые друг друга погоняют, и это может продолжаться вечно. И вот задача человека в том, что как будто это, если раджас, он, если есть какая-то побудительная причина, что бы то ни было делать, то ее надо трансформировать в сторону сатвы. Опять же, тантрические практики. Потому что...
А вот говорят еще вот о равновесии гун, когда три гуны уравновешены, сатва, раджас и тамас. И вот тогда, вот когда они в равновесии, тогда можно выйти за их пределы.
Да, но здесь видишь, в чем дело. Здесь как бы уравновешиваются две гуны. Тамас и раджас.
А, тамас и раджас.
Да, и на их равновесии возникает сатва. То есть, как бы у тебя есть, вот представь, у тебя есть армия из двух батальонов. В одном батальоне придурки, тупые, как бараны, которые спят на ходу, понимаешь, просто впадают в такое, ну, какое-то такое вот состояние инертности, да. Ну, то есть, им скажешь, даже если там идти, они будут идти такие сонные, да, проломят стену, пока им не скажешь, стой, вряд ли, так, точнее, не то, чтобы не скажешь, а болью не заставишь. А другой батальон – это другие придурки. Понимаешь? Это как обезьяны, которые на месте не сидят. Вот, знаешь, такие наемники, которые, знаешь, там то грабить кого-то начинают. Ну, то есть, вот такая полнейшая раджас, полнейшая активность. Не дай бог их оставить, значит, без присмотра. Все, они будут грабить и свое население, и вражеское, и вообще все. Ну, то есть, когда расползаются, как тараканы, понимаешь, мгновенно. Вот, и вот у тебя есть две эти, как бы армия состоит из этих двух, значит, батальонов или полков, уж не знаю там из чего. И, ну, это как бы твоя карма. С одной стороны, карма семян, как твоей тупости, наследие вот этого тамаса, наследие вот этого животного такого состояния. С другой стороны, твоя карма активная, это когда ты совершал очень много таких, каких-то суетливых дел, но с явно такой как бы тенденцией впасть в еще больше, как говорится, тамас, да. То есть было больно, пошел, украл там кубометр самогону, выпил, опять упал, выпал в тамас. Опять стало больно, проснулся, значит, пошел опять что-то делать. Да? То есть, как бы, по большому счету, они друг с другом взаимосвязаны. И твоя мудрость в уравновешивании их, это когда ты. Ну, как бы привязываешь одного вот этого барана тупого вот к этому слишком активному. Тот бегает, прыгает, значит, суетится, но все-таки тащит этого самого. Но этот, который суетится, у него нет вектора. Да? То есть, а когда ты делаешь такую мобильную часть, ты как бы одно сочетаешь с другим, и в результате у тебя крайности уравновешиваются. То есть, получается йога. Когда крайности уравновешены, тогда возникает окно просветления, сатва. Да, то есть, если есть сатва, через него, значит, есть вот эта вот ясность просветления, через это можно выйти. И когда говорят про уравновешенность разума, говорят именно про это. Ну, на физическом уровне это иногда борьба левого и правого канала. опять же, тамаса, это склонности человека ничего не делать, валяться на кровати, ну, такое такое дебильное существование никакое. С другой стороны, вот этот вот, я прошу прощения, шило в заднице, да, вот этот вот он бегает, прыгает, суетится, что-то там такое вот делает. Вот. И если грамотным образом, значит, это все составить, да, если будет, значит, этот самый раджас погонять этот тупой тамас, а тамас будет как бы удерживать слишком уж ретивый раджас, да, то вместе они как бы худо-бедно начнут двигаться. И если у тебя хватит мудрости их правильно направить двигаться, они будут двигаться в сторону сатвы. То есть и со временем как бы тамас, он приобретет, ну, как бы, больше раджаса, раджас уравновесится тамасом, и на стыке как бы вот возникнет окно сатвы.
Вот это может быть то состояние, вот, когда позанимаешься, допустим, вот особенно человек начинает заниматься хатха-йогой, позанимается очень так активно, вот, и свой тамас будоражит, а потом ложится отдыхать. И вот на этом отдыхе появляется, то есть вроде инертное состояние, инертное такое какое-то, вот оно даст какое-то тяжелое, но в то же время и какая-то ясность.
Абсолютно правильно. Ясность. Очень хорошее замечание. Вот у нас семинар по медитациям грядет, ну вот у нас будет теперь с таким аспектом, но перед этим я хотел немножко, ну, другие вещи давать, что классическая медитация, ну, в каком плане классическая? Ну, это так, хрестоматийно к этому подходить. Это когда ты достаточно долго занимаешься раджасом, той же хатха-йогой, а потом, позанимавшись 2 часа, ты садишься как якобы в тамас. То есть, как бы, то ты себя заставлял двигаться, а теперь ты сел и заставляешь себя не двигаться. То есть тело, чувства, ощущение, направленность разума на одну точку. Тебя по инерции еще, казалось бы, должно было нести, но тут, правда, усталость помогает. Ну, как бы приятная усталость. И вот на этом мгновении возникает медитация. Если же просто садиться медитировать, то, значит, вот эти две тенденции не будут уравновешены. То ли много раджаса, и мысль начнет метаться, она должна быть, ну, как бы, успокоена вот этим вот состоянием, ну, как бы, спокойствия. Либо, наоборот, много тамаса, и человек начинает засыпать. Да, так вот, возвращаясь к этому определению, момент кармы – это момент круговорота этих гун. Одно порождает другое, другое порождает первоначальное, ну или, если очень сильно повезет, порождает сатву. Вот. И вот это все, вот эти все хитросплетения, когда они есть, одно переходящее в другое, то мы говорим о том, что есть карма, что карма разворачивается. Если же прекратилось разворачивание, то мы говорим, что все. А развертывания кармы уже нет.